Сегодня 35-е занятие из цикла. Речь идет о первом этапе, который назван, охватывает 2000 лет, называется Тоу. Он разбивается, в свою очередь, на два подэтапа. Первые 10 поколений до потопа, и потом 10 поколений, когда вот вышел на сцену Авраам Авину. Возникает вопрос, откуда взялось это число 10. Можно было сделать 8 поколений, можно было 16 поколений сделать. Что-то в этом числе 10 есть специальное такое. Но и надо обратиться к источникам, где мы имеем соприкосновение с этим числом 10. Мишна в Пиркей Авот говорит следующее. Это 5-й перек, 1-я мишна. Баасора майморос нивраха ойлам. 10 речениями, словами, был создан мир. Вот возникает это число 10. Это как-то близко к тому, что мы говорим, что мы тоже говорим про исправление мира. Мы как бы на правильном следу. Мишна продолжает. Маталмут лоймер. Почему говорится именно вот про 10? Почему понадобилось 10? Алови маймер эхот йохол. Через одно предложение тоже Акодыш Бурух мог сотворить мир. Почему понадобилось 10 ему? Гораздо экономнее можно было поступить. Зачем расточать слова? Ответ дается такой. Чтобы взыскать с решаим, со злодеев, за то, что они разрушали мир, который создан 10 словами. И чтобы дать награду праведникам, цадиким, которые укрепляли мир, созданный 10 словами. Вот идея. Значит, с другой стороны, не объяснено, почему на 10, вопрос остается все равно открытым. 8, 16, почему на 10 понадобилось. На мой взгляд, если было 25 слов, еще бы лучше было. Если 10, значит, получают за 10 вот этих уровней награду, сделай 25, еще больше награды будет. Ну, решаем больше наказания, получит пускай. Это вот первый вопрос, который здесь возникает. Откуда, почему все-таки 10? Ну, дело в том, что здесь каждое число, оно имеет свою смысловую нагрузку. И когда мы имеем дело с духовной областью, с духовным пространством, здесь не бухгалтерия. 10 несет в себе концепцию полноты. В этой полноте могут быть 25 миллиардов разветвлений. Все они будут вписываться в эту общую систему. Но человека можно посмотреть так, вот у него голова, руки, там, ноги, то, что мы видим. Насчитать какое-то количество предметов на нем. Можно заглянуть внутрь, мы сразу увеличим число. Если мы заглянем еще более глубоко, начнутся другие области человека, оно будет возрастать, возрастать и возрастать. В конце концов, приравняется к творению в каком-то смысле. А все укладывается в эту систему, которая описывается числом 10, и все. Поэтому, когда говорится 10, имеется в виду полнота награды и полнота наказания. Полному прескуранту. Возникает другой вопрос. Ну, полноту награды можно принять, одобрить очень хорошо. Но зачем понадобилось делать мир таким ступенчатым из 10 ступеней, чтобы дать наказание грешникам? Что идея такая сотворения мира, чтобы дать наказание человеку? Полнота наказания. Это очень странно. А кто-то же Бог связывается с кем? Вот с таким существом, который как мизинец. Даже меньше, наказать его. Абсурд. То же здесь тогда имеется в виду. Мишна сказала, она что-то имела в виду здесь. Дело не в самих решаим, злодеях. Именно, что ему связываться с ними. Сказал, наказал. Дело в самом явлении. Полнота наказания. Что за этим стоит? Вот здесь уже нужна полнота. Не из людей, а за явление самого по себе. Строению зла, негатива в творении дан полный ход. Число 10 по всем каналам может распространяться. Ну и что будет происходить? Она таки будет эта сила идти по вот этим каналам, которые она может проходить. И при помощи людей идти по всевозможным каналам. Но это не будет бесконечно. На прошлом занятии мы рассматривали, на позапрошлом мы рассматривали пасук из Шовцем, где говорилось о том, что в том месте, где поставлен на колени, пал убитый. Нофал шадут. И здесь шла речь о распространении вот этой ситрахры, этого зла. Там, где она будет побеждена, там, значит, она поставлена на колени, и там падет убитый. Слово убитый шадут, оно имело второй смысл. Имеет второй смысл. Это ограбленный. И смысл, идея была в том, что в ситрахре вот есть эта как бы сила жизни, которая питает. В тот момент, когда от нее будет она забрана, искорки души от нее удалена, она будет ограблена, тогда и конец. Это вот поэтому Танах использует именно это слово. И в этом как раз вся идея. Эта ситрахра, она имеет возможность распространяться по множеству каналов, число 10. Но каждый раз, достигая какой-то точки, из нее будет извлекаться эта искорки души, она будет кончаться именно в той точке, которую она достигла. Поэтому, поскольку ей дана возможность распространяться далеко и разводится полноту распространения, тем самым будет показана полнота ее поражения. А это уже идея творения основная. А Кодыш Боруху создал эту силу для того, чтобы показать, что он ее сильнее. Силу против себя, я сильнее тебя. Когда мы говорим о целетворении, мы эту идею прорабатываем очень досконально. Поэтому речь идет не о наказании конкретных людей, не в этом дело, а в том, чтобы продемонстрировать величие Творца, его могущество. Поэтому злу была дана такая вот возможность распространяться, число 10. Это сторона творения, это одна из идей цели творения. Поэтому творение соответствует число 10. Если было 8, не было бы полноты. Он бы был как обделен Всевышний в этот момент, разошел. Было бы число 16, а это ничего не прибавило. За 10 все равно не выйдешь. Эти 6, они все равно 10 плюс 6, они в той же, так сказать, в той же десятке находятся. Поэтому 10. Ну, а 10, значит, относительно уже праведников, это другая сторона величия Всевышнего. Он не только, так сказать, побеждает Сикру Ахру, а Ахру значит, дает свет, Оэр сверху. Это награда праведнику. Тут он тоже, так сказать, будет действовать по полному прескуранту, по полной полноте творения. Потому что в этом смысле тоже 10 дано и для праведников. Так мы имеем разбиение на 10. Первые 10 поколений до потопа, у них была своя функция, а суть была в том, чтобы вот производить эту работу Тоу, а именно отбор искорки души от клипот. Адам с этим отчасти справился, когда он был в Ганейден, потом он провалился и упал, и нашамот с ним упали, и творение упало вниз, погрузилось в клипот. Дальше вот началась работа по извлечению. Это есть секунда же. Главный тикун, он был, тикун идет в руках человека и в руках Творца. Один из аспектов, главных аспектов тикуна, это привод нишамы в творение. Так она была там в клипот. Так она приходит в творение. Что получается? Это такое-то творение. Деревья, там, пастбища, горки, которые мы имеем красивые. Творение нет, это каркас, который мы поставлены. Творение это вот то, что там внутри. Эти силы, эти законы, они подчинены все замыслу Творца. Он направил на творение на тикун. Как сказано в Хумаш, выбери жизнь. Я тебе предлагаю, жизнь, смерть, выбери жизнь. Это направление движения, он создал. Это ориентировка вот с этих внутренних законов, все идет туда. Это не так зеленая дорожка. Путь может быть так, на самом деле в зигзагах, падениях, подниманиях. Наказание, все это так, но общая идея дана возможность справиться, мир таки идет к исправлению, за это он отвечает. Дальше есть деятельность человека, уже есть выбор. Он вставлен в это творение, движется. Поэтому приход нишамы в этот мир означает подключение к этому вот закону. Более того, этот закон, он должен двигаться, должен иметь жизненную силу. Откуда она? Вот представим себе, скажем, машину. Там есть стекла, есть эти колеса, двери, мотор внутри, трубы разные, целая система. И она стоит. Она двинуться не может. Хорошая машина, красиво выглядит. А двинуться не может. Нужно горючее. Движущая сила. Вот так же для систем, для творения. Нужна движущая сила, жизнь. она идет за счет прихода нишамы в мир. Это то, что приводит систему движения. Как сказано в Хумаш, не было человека, не было дождя сверху. Дождь – это шефа. Почему же не было человека, который мог бы здесь вот в этом мире быть? Появляется человек, система начинает работать. Поэтому приход нишамот в мир, вот все первые 10 поколений, из тех клипот, это был большой секунд творения, это приведение системы движения. И вот те, так сказать, два движущие силы, она включается в этот закон исправления. Не важно, что они делают. Исправляют или нет, они уже включены. Если делает хорошо, ну хорошо, он, так сказать, получает исправление. Делает плохо, это тоже не исчезает. Душа погружается в клипот больше, она связана с этим клипот. Она уже в системе. В системе исправления. Наступает следующее рождение, она получает тот код, который был раньше. Ей все равно придется расхлебывать то, что было сделано, и работать с теми клипот, куда она погрузилась. И в конце концов, так это будет процесс. Дальше, вырулит она или нет, это уже от нее зависит. Но вот так мир движется. Это первые 10 поколений. Ну, общий итог мы знаем, это кончилось потопом. И дальше начался новый этап. Вот о нем сейчас пойдет речь. Следующие 10 поколений. Рамхаль объясняет разницу между этими первыми 10 и следующими 10. У них были разные задачи. Первые 10 поколений, они, не то что им было сказано исправить Хетадама, Ехадама, была дана возможность исправить. Они были наделены большой силой, жили долго, и, так сказать, в голове у них был большой коэх. И мир так все шел, что действительно Хакодеш Боруху предоставлена возможность вот участвовать в этом исправлении. Следующие 10 поколений этого были уже лишены. Уже речь не шла о том, чтобы исправить Хетадама. Сила была не та, и программа уже была иная. В чем особенность этой программы, новой? Халь говорит, что ее суть была в создании корней народов. Первый этап, первые 10 поколений, ну, можно понять, он называется Тоу. Почему? Потому что отбор искорки души от клипот в этом идее. Создание корней народов, где здесь Тоу? А все 2000 лет названы Тоу. Ну, ответ простой. Здесь как бы прошлое задание остается. За человеком всегда была в 10 поколений, в следующие 10 поколений тоже была возможность, так сказать, исправлять творение, исправлять себя, отделять кидуши от клипот. Но помимо этого стала еще дополнительная задача уже перед Творцом. Не перед человеком, а перед Творцом. Создать корень. Создать корни народов. Здесь Тоу, отбор. Выборка хорошего от плохого. Суть в том, чтобы не создать 70 народов, и потом, а чтобы создать один народ. Но этот один народ, он будет создаваться как выборка из остальных. Отделить человека, который сможет стать корнем народа, который отличается от других, это и есть работа то в руках Творца уже. Вот на этом этапе. Найти такого человека. Такой человек был найден, как мы знаем. И мы, так сказать, попали в этот народ по счастливому стечению обстоятельств. Значит, наши заслуги никакой нет. Это понятно. Это, по-видимому, самый большой хесед, который Творец сделал к еврею. Но он сделал таки просто. Включил в эту систему. Никакой заслуги нет. Гордиться, в общем-то, нечем абсолютно. Может быть, только признательным. Это другое дело. Но гордиться нечем абсолютно. Гордиться в том смысле, что вот моя заслуга. Ничего такого нет. Пусто в этом месте. Значит, так вот, был создан корень народа. Что это такое? На многих занятиях мы говорим типа, высокопарные слова. Корень народа. А что это? Корень дерева, это понятно, что такое. А у народа, что это за корень? Ну, был Авраам Авину, а дальше что? Что здесь генетика, что ли? Просто потомки. Навряд ли это все вписывается. Этим все можно описать. Но понятие само по себе, оно крайне важное. Корень народа. Наверняка в Хумаш есть ему описание, объяснение, что это такое. Это значит, что мы произошли от Авраама. Не биологически, не генетически, а по сути. Должно наверняка быть описание этого. Но такие есть. Ну, давайте посмотрим. Это Перек 18, Пасук 18, 18 и 19, два псуким. Но прежде чем читать псуким, небольшое замечание, наблюдение. может показаться натяжкой или натяжкой. Но я уже много раз сталкивался с этим, поэтому персонально я не считаю, что натяжка. Номера псуким, которые говорят о корне еврейского народа, это 18 и 19. 18 – это гематрия хай, жизнь. И как мы увидим из контекста, в этом и будет суть еврейского народа в жизни. А 19 – это гематрия слова хая. Имя Хава, извиняюсь. Хава, жена Адама, мать народов. Когда говорится здесь в Хумаш о корне народа еврейского, вот здесь возникают эти два псуки, 18 и 19. Можете считать это случайностью, на мой взгляд, нет. Не первый раз такое. Не первый. Пример сразу же приводит в голову. Создание человека. Асе Адам Бетцалмейну Кельмусейну. 26-й пасук по счету. Имеют кейвов кей. И много-много-много подтверждений этого. Ну хорошо, это только замечание в сторону. А теперь по существу уже. Имя Авраам будет Легой Гадойл, народом великим и сильным, и благословятся в нем все народы земли. Это один пасук. Мы видим, здесь говорится как раз про Авраам, Авраамовин, из которого произойдет народ. Раз то, что нас интересует. То значит, что Авраам есть корень народа. Вот первый пасук, который про это говорит. Следующий пасук. Потому что узнал я его, чтобы Ицаве Эсбанов, Эсбейсоу, чтобы он заповедал сыновьям своим, имеется в виду потомкам, и дому своему, Ахаров, после себя, Вишамру Дер Хашем, чтобы они хранили, соблюдали, Дер Хашем, путь Ашем, и так далее. Что сказано про создание народа от Авраама Авину? Ну, давайте разбираться, что здесь, какую информацию мы получили здесь, что здесь нам Хумаш преподнес. Первое, что меня озадачивает, каким образом Авраам Авину заповедует потомкам, чтобы они шли по Дерех Ашем. Каким образом? Я его не встречал вроде так в жизни. А на обычном уровне я его не вижу. Дальше. Может быть, он... Поэтому так персонально он мне ничего не говорил. Он сказал своим, значит, сыновьям, они так. По традиции пошло. Но моя традиция была на каком-то этапе потеряна. И тут я от своего отца получил традицию в устной форме. Тогда о чем идет речь? Значит, он приказал. Где-то приказ. Что здесь имеется в виду? Давайте посмотрим, как нешама человека приходит в мир. Человек приходит, рождается. Ну, первое, у него действительно есть биологическое происхождение. Это уже линия, которая идет от Авраама Авину, Сары Имейну, это вот есть. И у нее есть определенный, так сказать, код действительно. Определенный генетический код. Высокий код, безусловно. И для Гоем он кристально ясен. Они его ментально вычисляют. Равно как и человек, который находится в еврейском народе, ментально может вычислить, кто свой, кто чужой. Но этим все не описывается. Нешама приходит в мир. Куда она приходит? Первое, где она была сделана? Принадлежала она изначально одежде Адама? Или находилась где-то там внутри, на каком-то из внутренних органов сидела? Это важно. Это уже суть. Какая нешама приходит? Нешама, значит, не все были на Хар-Синай. Но тем не менее... Нешамот, которые вот из той области, которая считается еврейской, подключены к Хар-Синай. Таким образом, они должны пройти через это потомство Авраама, это условие. Получить это генетическое наследство, природу такую. Но этим не описывается. В эту природу будут входить нешамот, которые были сделаны до Синая. Современники Авраама некоторые, боги, те, которые были до него, наверняка Ноях. Это те, которые нуждаются в исправлении. Внутренняя часть Адама. Они будут приходить, вот это потомство генетическое Авраама, на каком-то этапе. Но придут они не просто вот вселиться, как они есть. Они пройдут через определенный, что ли, фильтр, который подключит их к определенной системе. Что в этой системе? В этой системе главные моменты, которые связаны с Ам-Исраэлем. Ну, в первую очередь, Синай. И дальше другие тикуним или килкулим, которые были на протяжении истории народа. И поэтому, когда нешама приходит в мир, она уже, так сказать, приходит вот это еще тело, которое из той генетики, она вписывается в эту определенную систему, которая называется потомство Авраама с большой буквы. И в этом смысле мы как раз имеем приказ. Мы получаем этот не просто генетический код, а генетический духовный код, который называется потомство Авраама. Это вот тот приказ, о котором здесь идет речь. Предпосылка. Так же, как на Синае, мы имеем приказ, дальше наше дело, следовательно, нет. Человек выбор. Но приказ и предрасположенность к выполнению, она уже есть, она заложена. Направление дано. Поэтому человек, который, так сказать, отошел от пути этого, может вернуться. Почему? Что его толкнуло? Работает вот этот внутренний код, этот внутренний приказ работает и выходит наружу при определенных обстоятельствах, и все. Это вот приказ, не словесный, не передали вот потомки, предки делали, я буду делать. Гораздо глубже. Заложено в природу соединение нашамы с телом и подключение уже к этому процессу. Это вот то, что ты прикажешь тем, которые будут, и в чем суть, соблюдать Дерех Ашем, путь Ашем. Чем заметьте, сказано, Дерех Ашем здесь не просто описывается система мицвот, это больше. Движение в мире согласно этой концепции Дерех Ашем. Не так думаешь, я выполняю мицвот, и все, мои, так сказать, значит, моя обязанность по отношению к Всевышнему выполнена. Дерех Ашем это больше. Так. Значит, вот это одна первая информация, которую мы здесь имеем о том, что значит Авраам был корень народа. Дальше, другую информацию мы можем получить отсюда. Вернемся к предыдущему пасуку, который говорит, что Авраам станет Легоэ Гадоэл, народом великим. Что это значит? Это определенно какая-то характеристика, наверное, важная характеристика народа. А не просто комплимент. Большие люди. Так и есть. Великий народ. Великий. Мы по слепоте своей не видим этого величия. В это время увидим. Но здесь сказано, я верю в Хумаш, сказано, народ великий. Так, что это значит? Упоминание Гоэ Гадол, народ великий, уже был Хумаш связан с Авраамом раньше, до этого. Это когда в самом начале сказано Парш Лех Лехо, уходи. Ему заповедано, приказ сверху пришел, уходи из Харан. Иди в Эрцканан, и там я тебя сделаю. Гоэ Гадол, вот там это выражение появляется первый раз. С чем это связано? Что это такое, народ большой, великий? Где Хумаш, вот в этих псуким указания на это? Давайте смотреть. Здесь в этом пасух что сказано? Благословятся тебе народы земли. Это специальное место среди народов земли. Ты будешь выделен, ты будешь поставлен в центр, и через тебя пойдет браха. Такое браха. Куда браха? Она сверху. Но здесь имеем прямое указание. Народ, который связан с небесами. Небеса – это духовная высота творения. Туда, Тхаркодыш Борох идет браха. Вот это величие. Ну, дальше нужно уточнить. Небеса, они большие и широкие. Они, так сказать, имеют протяженность и вширь, и в глубину, в высоту. До какой точки дотягивает этот народ? Сказано большой. А насколько высок? До какой точки мы доходим в своем корне? Это вопрос. Этот пасух на этот вопрос не отвечает. Он просто отвечает на наше место среди других народов. Через нас идет питание, вот это духовное питание в мир. Какова высота этой точки, откуда идет это питание? Вот в этот пасух это не сказано. Но в том первом упоминании про Авраама это сказано. Лех-лехо, уходи из дома отца и так далее. И что там сказано? Я тебя сделаю тебе имя, благословятся в тебе. Ты будешь, значит, брахой, будешь проклятием. Те, кто тебя проклинает, будет проклят, кто тебя благословляет, будет благословлен. Мы опять имеем эту концепцию браха клала, благословение проклятия. Давали нам про имя, правда. Я тебя сделаю именем. Имя тебе сделаю. Имя. Шейм. У нас уже встречалась эта концепция. Шейм. Шамаим. Имеет тот же самый корень. Это на самом деле шина. Она имеет это название. Имя. Шейм. Это корень творения, духовный корень творения, последний уровень совершенно Творца. Здесь же говорится о том, что я тебе сделаю имя, я тебя подниму до вот этого роста, где ты будешь соприкасаться со Шхиной. Это одно. А дальше что? Шхина – это только нижний уровень существования Творца. Неужели мы связаны только с Ним? Может быть, мы поднимаемся повыше? Вой Гадол, большой, великий народ. Вот в этом пасуке, в тех псуким, есть указание на величину. Уже ввысь. Насколько выше Шхины мы уходим в том корне. Сказано «Лех Лехо» – «Иди для себя». Для себя Раша объясняет для своей пользы. Тебе приходится уходить из Харан, там ты имеешь, так сказать, все, что ты имеешь. Не беспокойся, ты идешь для себя. Ты получишь что-то. Что получишь? Ну, посол говорит, что имя получишь, браха будет с тобою. Это все на поверхности. Здесь указание уже скрытое прочтение посол, который опирается на гематрию, в котором действительно указывается, что Авраам Авину получит. Гой Гадол. Лех Лехо. Слово Лех. Ламут хов, хав. Повторен два раза. Гематрия ламут 30, хав 20, в сумме 50. Удваиваем, получаем 100. А здесь Аризал объясняет, что речь идет о 100 брахот. То есть определенная область духовного мира, духовное пространство, которое имеет это название 100 брахот. Название определенной области мира. И вот с ней-то Авраам Авину и будет связан. Указания. Кстати, когда вот мы говорим 100 брахот в день, должны сказать 100 брахот в день, это один из законов, это вот и с этим связано. Именно 100. Можно больше сказать, но не меньше. Почему? Потому что это относится к тому, что мы как бы соотносим себя вот с той областью, 100 брахот. За этим числом 100 брахот стоит определенная область этого верхнего мира. Что это за область? Какова ее высота? 100 брахот. Браха приходит в мир от Творца. И, в общем, идет вот с этого последнего уровня, с тем, который соприкасается с творением. Но шефа, она пришла в этот последний уровень тоже откуда-то. Место повыше, чем оно. Еще повыше, еще выше. Вот вопрос, откуда эти 100 брахот получают это питание? Где источник, корень для этих 100 брахот? Для этой области, которая называется 100 брахот. Эта точка очень высокая. И значит, сейчас мы к ней попробуем подступиться. Начнем с человека, с того, что мы знаем про себя. У человека есть действие, которое он совершает, и вот что-то в творение приходит. Сделал стул или там теорему доказал, что угодно. Куда это взялось, этот предмет, как он появился, это явление в творении от человека. Ну, все началось с мысли, человек подумал. Он что-то с мысли. Мысль, она, как ее не поймать, ее не измерить, так сказать, в чем именно мысль. Я смотрю, я не вижу, какая мысль. Дальше мысль реализуется в слово уже. Здесь же можно услышать. Это следующий уровень спуска. Реализация мысли, приход ее уже в форму как бы явную. Словом, еще трактор не построишь. На рука. Действие. Это третья ступень. Ну и после того, как уже эта третья ступень появилась, остается только сделать, и трактор выходит, так сказать, на конвейер. Продукт, который приходит в мир, это четвертая ступень. Вот точно так и в творении. Значит, есть очень высокая область. Значит, не будем ее описывать словами. Даться даже не будем словами своими лесными. Но вот оттуда идет ойр, свет. Это как мысль в человеке. Мысль, она не имеет формы видимой, реальной такой. Также свет, ну, камень в форму. Самая-самая-самая тонкая форма материи. Вот идет свет. Мы говорим о существовании Творца. Не вообще там о какой материи вообще речи нет. Даже вот его вот, существование тоже есть разные, так сказать, сгустки. Вот та самая, так сказать, тонкая. Дальше следующая ступень, которая называется майм, вода. Это уже большая материализация мысли, ойр, света этого. И вторая ступень. Дальше есть третья ступень, которая называется ракия, небосвод. Это наше физическое представление о небосводе, а как Раша объясняет Хумаш, это вещь, которая имеет уже какой-то как бы сгусток, что ли. Слово вот это рейшкуф айн, оно имеет значение расплющиваться. Скажем, есть вот кусок металла, его можно расплющить. Это уже нечто готовое для формы. Это третья ступень. И после этого уже идет четвертый уровень, который называется 100 брахот. Это как вот тогда у человека выходит то, что он сделал в творении, на конвейер. Это вот 100 брахот, это когда вот эта сила, которая пошла с той высокой точки, вышла в творение. Через этот уровень 100 брахот. Вот откуда источник. Когда говорится «лех-лехо», и говорится это число 100, и сразу говорится про «гой гадол», большой народ, вот в этом информация. Ты не просто будешь связан с небом, а вот с той точкой верхнего мира, откуда идет питание в эти 100 брахот. 100 брахот сами по себе, это брахот должен откуда получить эту силу. Откуда? Это вот четвертый уровень только. А источник там. Это вот здесь указано величие народа. Как достичь, как, так сказать, прийти к этому уровню 100 брахот. А вот следующий пасук говорит, Дер Хашем, соблюдай Дер Хашем, Шомру Дер Хашем. Это способ подключиться к этим 100 брахот, к этому уровню. Быть в системе, которая вот называется потом 100 Авраам, для которой он корень. Вот что такое корень для еврейского народа. Чем дальше возникает вопрос, то, так сказать, в чем была заслуга, особенно с Авраама Авину, то он поднялся до того уровня, что он мог стать корнем такой высокой точки, которая называется корень Авраам. Этот вопрос задает Рамхаль. Он спрашивает, были другие цадики, современники Авраама? Чем он отличился от других? Яков Авину пошел, причем попал к этому Лавану, и сидел 14 лет в Ешиве Шевер Эйвер. Изучал высокие вещи там. Очевидно, он был там не один. Была хабура, так сказать, группа людей. И были учителя, современники Авраама. Рамхаль спрашивает, почему он отличается от них, чем он отличился перед Всевышним? Дает такой ответ. Они действительно каждый там были люди, которые могли постигать глубины Творца, следовать его пути. Но Авраам отличался от других тем, что он нес Шем Ашем в творение, вне. Вот он отличался от них. Я полагаю, что есть и другие причины, выделившие Авраама Авину от остальных, не только то, которое указал Рамхаль. Более того, представляется, что то, что он указал, не есть самая главная причина. Чему? Давайте рассуждать. В чем идея вот этого народа большого? Просто получать браху сверху, а делать секунд. Делать исправление хэт Адам. Адам. В этом суть. Ну, корень должен отвечать этой сути, естественно. Главное отличие Авраама Авину от остальных должно быть в том, что вот в этом направлении, в исправлении греха Адама, он был впереди остальных намного. Именно в этом параметре, по этому параметру. И где мы это так сможем увидеть? Сейчас мы рассмотрим два примера, и на оба мы успеем, но начнем с одного, по крайней мере. Примеры как из Хумаш, которые показывают, насколько Авраам Авину действительно отличался от остальных в этом, по этому параметру. По исправлению хэт Адама, на самом деле. История о спуске в Мицраим, Египет. Это перек 12, пасук 10. Пасук говорит следующее. Нахи Раов был голод, берец в земле, Ваейрет Авром Мицраима. Спустился Авром Мицраим пожить там, потому что был ковид большой, великий голод в Эрец, в земле. Ну, это фабула. Кто за этим стоит? Слово Ваейрет, спустился. Когда мы читаем Хумаш, здесь должна быть смысловая нагрузка. Значит, спустился. Можно спуститься, можно подняться. Когда Моше Рабейну пошел на Гор Синай, он поднялся. Когда народ сделал грех, Акодыш Бороху сказал ему, спустись, ты не просто пойди вниз. Ты не можешь быть на этом уровне, когда вот там такое происходит. Спустись. Значит, здесь Авраам спустился в Мицраим. Объяснение такое, что эта страна, эта земля, она была далеко не из высоких. Было низкое место. Сейчас это другой вопрос. Но тогда было очень низкое место. Что значит низкое место? Там было торжество клипот. Но мы можем говорить о конкретных аверот, которые были в том месте. Могу сравнивать с лошадьми в некоторых местах. Особенно в Хумаше это сравнение есть. Сказано, король не должен, царь Мелах в этой парше, не должен плодить лошадей, чтобы много лошадей, и не спускаться в Мицраим еще. Ну, это одно. Но, в принципе, вот там это место было глубокого погружения в клипот. Авадазара, в первую очередь. Поэтому пойти в Мицраим, это значит спуститься, это такая страна. Но с другой стороны, если мы проявим чувствительность к языку, как люди, которые ходят в филармонию, музыкальным инструментом, сказано, Аврахам спустился. Аврахам Йоре. Он сам спустился, что ли? А так сказано. Трудно представить, что Аврахам Авину погрузился в клипот. Но это сказано. Куда ты от этого денешься? Надо понять это. Посмотрим, как Зоэр объясняет момент. Сказал Раби Шимон. Раби Шимон комментирует так этот спуск. Речь идет про хохму. И значит, уровни низкие. Про хохму или уровни низкие. Вот про что идет речь. И спустился Аврахам в Оймик Шалахем. И Аврахам спустился в глубину их. Он действительно понимает так, что Аврахам пошел не просто в Мицраим, в ту землю, а он пошел не просто вот в те клипот, которые отвечают хохме, но в их глубину. До глубины дошел. Чем это пошел? Посмотрим. Виодаусом. И он их узнал. Постиг их. Постиг Ситруахру. В ее глубоком проявлении в Мицраим. Сказано, в глубину клипот ушел. В глубину тех уровней ушел. Вилоу нидбагбахэм. И он не прилепился к ним. Вишов и вернулся лифней адойноу. И вернулся к своему господину, то есть к Всевышнему. Вот что на самом деле произошло. Дальше Зоэр так вызывает эту мысль и говорит, и не соблазнил, и не соблазнился ими, теми клипот на их глубине, как Адам, имеется в виду первый человек, что когда Адам приблизился к ним, к этому уровню низкому, откуда пришел Нахаш, и Нахаш его стал соблазнять тем уровнем, и он причинил смерть миру Адам. Аврахам был не как Адам. К нему не прилепился, а Адам принес, он столкнулся с этой силой, с тем уровнем низким, и смерть пришла в мир. И дальше Зоэр продолжает. Вилоу. И не был он соблазнен, как Ноях. Ноях тоже есть цадик. Но что случилось с Ноях? То когда он спустился и достиг вот этого уровня низкого в клипот, а Ноах имел кавана желание справить с этой дамой. Был потоп. Он такой выбрался сухим из воды. Он чувствовал силу, вот что случилось с людьми. Надо исправлять ситуацию. Я исправлю. Он не смог. Время же было не то. До потопа можно было исправлять. Ну, как бы, у него же не было силы исправить. Началась другая такуфа. Другое время. Он, по-видимому, не знал этого. Он хотел сделать исправление. Не справился. Почему? Он дошел до этого уровня и не смог, к нему эта клипа прицепилась. Как Зоэр приводит пасук, что про это написано. Выпил новых вина и опьянел, и раскрылся в шатре. Пьянел. Что значит пьянел? Ну, на уровне духовном это означает, человек имеет определенный разум, определенный уровень. Пьянеет, он уходит со своего уровня этого. Вот что произошло с Нохом в этот момент. У него был определенный уровень праведности, свойства разума. Он вот так вписывался своим разумом в творение своей душой. И после соприкосновения с этими клипот, он, подобно Адаму, ушел с этого уровня. Но он не принес смерть миру, потому что смерть уже была. Но он сошел с этого уровня, он пьянел. Пьянел имеется в виду, что он потерял вот тот свой уровень. Ушел с того уровня видения, четкого, ясного видения того, что происходит. Откуда оно? Оно сверху идет, это видение. Оно не от человека. Как бы умным не был, он потерял эту связь. Почему? Клипа прицепилась. Она блокирует эту связь. Опьянел. Это язык хумаш. Он опьянел. Так вот, Аврахам Авину удалось спуститься туда вниз и выйти чистым. Клипа к нему не прицепилась. Вот здесь есть два вопроса. Первый вопрос. Зачем, собственно, он туда пошел? Зоэр сказал узнать, понять, постигнуть. А зачем это нужно? Кому нужна эта ситрахра? Значит, ситрахра – это часть творения. Негативная часть, но это часть творения. И нельзя, так сказать, иметь полноту творения, опираясь только на одну ее часть. Система это работает вместе. Потому что есть правое дерево и левое дерево отдельно. Эйцхадат повирается ними. Ты хочешь постигнуть то, что происходит, ты должен знать причины, корни, негатива тоже. Вот для этого он пошел. Что это дает? Дает полноту понимания творения. Понимание творения – это соединение с творением. Соединение с творением – это соединение с какой-то Шборохом. Он представил себя в этом мире через творение. Для этого он создал мир. Через творение мы к нему шли. Для этого мир создан. В нашем, так сказать, отчете. Авраам пошел туда узнавать, что мир из себя представляет. У него была внутренняя потребность, внутренняя, просто Исакудыш Боруху, то-то. Он хотел соединиться с ним, по-настоящему, изнутри. Он пошел узнавать, что это творение значит из себя. Это вещь опасная. И, в общем, человеку не рекомендуется туда идти. В общем, крайне осторожно, чтобы даже не приближаться к той области. Быть поражен моментально. Адам был поражен. Ноах был поражен. Куда нам соваться в ту область? Надо за 10 километров ее обходить. Авраам Авину смог. Очень хорошо, значит, у нас есть же тот корень, который знает. Мы притянули к тому корню. Хорошо. Но самому туда двигаться в том направлении. Хас ушел он. На километр подойдешь, уже провалишься. На 100 километров дойдешь, но есть шанс выжить. Ситрах она тянет туда, тянет. Значит, это первое. Второй момент здесь есть. Зор дальше пишет о том, что Авраам Авину прошел очищение в этот момент. Сравнивает это с тем, как его потомки, прежде чем выйти из Мицраима, выход первой Геулы, они прошли большое очищение. Сурим колоссальный был Мицраим. Но вот очищение, которое прошли потомки, оно было через страдания. У Авраама Авину очищение произошло, так сказать, на другом уровне совсем. Таких страданий не было. Но очищение, тем не менее, было. Странно. Что Зоэр имеет в виду? Очищаться ему от этой хохмы, вот этой низкой, тех клепот, у него же их не было никакой. Вспомним, что у него было. Он когда маленьким еще был, разрушил вот эти вещи, которые отец имел, Терех, изваяния все эти. Он же был против этого. Чего его испытывать на это? Значит, о каком ощущении может идти речь? С другой стороны, Зоэр сказал, значит, что-то есть в этом, правильно? Наверняка Зоэр знал, что говорил. Зачем он это сказал? Зачем Дайхай? Вот что имеется в виду? У человека есть разные уровни. Есть уровень непримиримости, вражды. Какому-то явлению. Авраам Авину его проявил. Полное отрицание, война, непримиримость с Авой Дозара. Это вещь, которая против Всевышнего. Он не мог это переносить в своем доме, в доме отца. Насколько глубоко идет это неприятие. Помню про одно из испытаний Акейда. Авраам Авину подчинен, так сказать, воле Творца. Вроде полностью. Что испытывать? Дали испытание, сына принесет в жертву. Посмотрим, вот насколько в глубине у тебя действительно ты служишь Всевышнему. Он и до этого уже 30, 40, 130, 140 раз показал, насколько он служит Всевышнему. Нет, надо устроить испытание, которое самый-самый корень тебе достанет. Вот что там происходит. А здесь это тоже наверное, случилось. Авраам Авину, он произошел от Терех. Когда человек идет от отца, от матери, явно он получает что-то от них. Хочет он того или нет. Заложено вперед, заложено в его одежду. Это часть одежды его нашаны. Одна из частей. Но то, что Терех нес в себе, привязанность к этой Авойде Зара, в какой-то форме у Авраама было. Требовало очищения. И когда он спустился в Мицраим и прошел через этот клепот, и эта гадость к нему не прицепилась, не прилипла, в этот момент произошло уже полное очищение изнутри. Почему? Что произошло с Адамом? У него было вот это небольшое затемнение, как мы говорили, по природе. Он нахаш снаружи, он прореагировал на этот негатив изнутри, и все, он рухнул. Потому что это соединение. Тот небольшой негатив, который был, соединился с тем, что было снаружи, и дало ход нужной грязи. Вот здесь было испытание того же типа. Он спустился на глубину. И вот здесь мы должны понять, а в чем, собственно, была сила этого испытания? А сила вот в чем. Если человек хочет постигнуть какую-то духовную сущность на самом деле, не просто какое-то знание узнать, там что-то теоремы, а действительно духовно постичь предмет. Это значит, им надо внутренне соединиться, иначе другого пути нет. Просто нету. Надо подсоединиться к нему изнутри. Человек, который вот изучает хумаш, он читает пасук. То есть понимание этого пасука. Проходит год-два, этот человек становится духовно более высок. Он получает большую шефу. Он понимает пасук уже по-другому. Почему? Потому что у этого пасук есть духовная сущность, которая там наверху. И он теперь имеет возможность подключиться к тому верху. Но хватает этого духовного роста уже. Он по-другому понимает пасук теперь. Почему? Он соединится с духовной сущностью этого пасука. Авраам Авину пошел изучать Эклипу, не то, чтобы узнать что-то, энциклопедия. Его интересовало по существу, что это значит. Понять. Йода, сказал Зоэр. Узнать. Но для этого надо подключение. Вот в этом как раз большая опасность. Человек идет на движение вот с этой негативной силой, чтобы ее понять, и остаться при этом чистым, вот это большое испытание. И поскольку он его выдержал, не впустил в себя этот негатив, поняв его, то, что было внутри, оно исчезло, потеряло след. То, что он получил по наследству, его теперь нет. Очистился. Но с этим он вышел наружу. И как сказал пасук, дальше, следующее уже. Пасук говорит, «Ваял Авром Мицраим». Поднялся Авром из Мицраим. Ваял, Зоэр объясняет, поднялся, это значит, вот он спускался, чтобы туда подняться, к нему ничего не прилепилось, поэтому он смог подняться. Нох не смог подняться, Адам не смог подняться. Авром поднялся, Ваял из Мицраим. Мы видим, откуда, с какого места он поднялся. Ну, так мы говорим про это все, но это мы не можем себе представить, на самом деле, насколько было великое испытание в этот момент. Понять это может тот, который вот понимает эту связь с внутренним. Он может составить некое представление о том, что действительно выдержал тогда Авраам. Для нас ясно, вот Адам не выдержал, но я тоже не выдержал. Большие люди были. Тот говорит следующий пасук. Он пошел, значит, там на юг, в Эйскейл. И дальше сказано, что у него были стада, серебро и золото. То есть имуществом большим вышел. Ну, очень хорошо, Авраам Авину имел навар с того места, деньги. Но когда мы читаем хумаш, всегда должно быть по другой уровень тоже. Чем он вышел оттуда? Мы видим, с чем он вышел. Он приобрел понимание творения. Этим он вышел. Взял с собой из Мицраима. И дальше, если мы с этой точки зрения посмотрим на тот пасук, как он спускался в Мицраим, что было сказано. Был голод в Эрец, и спустился Авраам, чтобы пожить там, потому что был сильный голод в земле. Голод сказано в Ровах два раза. Можно интерпретировать так, что один голод – это вот физический, а другой – ему не хватало знания. Не хватало знания, он хотел знать, что такое творение себя постоянно. Он голодный. Только голодный человек может получать питание. Тот, который сыт, у него так есть nice life там где-то на берегу моря, машинка, еще что-то. Ну что ему спускаться в Мицраим, там, изучать что-то. Авраам Авину был голодный. Пол Мицраим. Чем вернулся? Сытым вышел, большим имуществом. Пошел, приобрел то, зачем шел. Это один из моментов, когда Авраам Авину сделал исправление хет-Адама. По какому параметру? Мы только что видели. По параметру дат, понимания. Это было одно из самых главных разрушений, которые Адам принес в мир. Он разрушил верхнюю часть мира вот этой точки, которая называется дат. Эта точка, которая называется дат, она заведует очень многим в творении, поэтому все творение рухнуло. Вот в этом направлении Авраам пошел делать исправление. Соединить творение, очистить это дерево, выйти чистым, без клипы. Действие противоположное тому, что делал Адам. Мы видим, что Авраам действительно идет по пути исправления греха, который сделал Адам. Поэтому он стал шориш, корень того народа. Это назначение исправить этот Адам. Это один из примеров. Ну, как я и предполагал, значит, Другие примеры будут потом уже. В следующий раз мы продолжим это изучение. Пожалуйста, какие есть вопросы? Имеется в виду, что те загрязнения, которые были, клипот, крешти-клипот, которые он получил в наследство, которые еще связаны с Авойда Зара, были устранены. Как руки помыть и стали чистыми? Их нет. Куф-нун-ют. Куф-нун – очищение. Кину. Еще, пожалуйста.
Авраам был уверен, что он выдержит это все, когда он спустился в Египет. Ведь была такая большая опасность.
Он ли он уверен? Но мне на этот вопрос, значит, на этот вопрос я не думаю, что стоит мне отвечать. Почему? Я объясню, почему. Все, что мы говорим, а что на самом деле происходило в голове, в душе у человека, будь то Исав, или будь то Исхак, или будь то Яаков, или будь то кто-то, то-то, 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 это все наши домыслы, которые не имеют ничего общего. Это люди, которые жили в другом измерении. Мы не можем сказать, что у них на самом деле было в голове, что они думали, как они чувствовали. Все объяснения, которые идут в этом направлении, это ложные объяснения. Люди не знают, о чем они говорят. Самое лучшее не браться за это. Что у него было в голове? Откуда я знаю? Я живу на Земле, он живет на Юпитере. Как я не знаю, что на Юпитере происходит.
Нет, просто, вот мудрецы говорят, что нельзя идти в опасное место.
Правильно, это вот он знал это, но он пошел. Значит, он же чем-то он руководствовался. Чем он руководствовался, я не знаю. Это все будет спекуляция, как бы рассуждение, гадание на кофейной гуще. Что я могу сказать про то, что у него было в голове и в сердце? Что я могу сказать, что у него было в сердце, когда он положил сына на алтар? На жертвенник, не сбей их. Откуда я знаю? И что я знаю, что я не должен совать свой нос в это место? Никогда не давать комментарии вот в таком плане. Что у него было в голове, что у него в сердце. Все эти комментарии штуц. Вот, поэтому на этот вопрос я спокойно отвечаю. Я не знаю, спокойно отвечаю. Да. А возмущение от того, какие комментарии.
Исхаку Авину было сказано не спускаться в Египет.
Значит, объяснение стандартное дается такое, что Исаак Авину был койдыш, он прошел через Мизбех как жертвенник, он был койдыш, и ему ни в коем случае нельзя не то, чтобы погружаться в клипот, а даже вот входить в ту землю. Должна быть идея такая, что в корень Исраэля создан не только Авраам Авину, там три участника: Авраам Авину, Исаак Авину и Яаков Авину. Каждый из них внес свою лепту. Лепту Исхака Авину, в частности, не только в этом заключается, быть, чтобы была кедуша. Ему нельзя было только себя никакой может быть загрязнять, пускай с Мицраем. Еще, пожалуйста.
Спасибо.
Ну хорошо.
Да, скажите, пожалуйста, это значит, что что наши души, когда спускаются в этот мир, это значит, мы как бы дошли вот этот. Мицраим, это наш Мицраим. Это задание каждого.
Это ваша фантазия на эту тему. Значит, я рекомендую не делать фантазии никаких от себя. В чем назначение души? Мы говорили на занятиях, в чем. Делать определенный тикун, исправление своей души, одежда своей души. Это не главная задача. Как? Это вот разные способы. Это для этого. Забудьте про Мицраим, еще что-то такое. Про Мицраим вспомните, когда будет вот ночь Сейдер. Хорошо вспомнить про Мицраим. Дальше можно думать в этом направлении, да. Но привязывать свой приход в мир именно с Мицраим, это же какая-то другая ступень. Первое – исправление себя. Вот это главное. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
А вот, извините, а как можно себя исправить, не соприкоснувшись? Интересно, вот я хотела спросить, смотрите, вот люди есть, братья, они умышленно, вот есть прямо целые, семейства таких людей, они не хотят общаться с миром, а есть раввины, которые, а есть люди, я не говорю раввины или кто-то, это не всякие, а есть, как бы, наоборот, связываются, лезут, в горнило жизни. Что это? Это...
Так, я отвечаю. Значит, на это у нас, когда будет третий этап, вот эти последние 2000 лет, мы про это будем говорить. Поэтому сейчас я про это говорить не буду, а этот вопрос будем подробно обсуждать потом. Всего хорошего, до следующего раза.